Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» мы расскажем вам о том, что трезвенная деятельность не знает сезонов, отдыха, перерывов и расстояний. Таково трезвенное просвещение России и в 2020 году. Кандидат химических наук, диакон Марфа Мариинской обители Иоанн Клименко в Москве продолжает свои занятия школы «Трезвость».
Вообще говоря, я хотел изначально заниматься профилактикой. По первому образованию я кандидат химических наук. Я хотел работать с молодежью, но занимался именно организацией конференций, семинаров, передачи опыта, налаживание связи между общинами. Вот это было основное мое служение, вот, а профилактика уделял тогда мало времени. В 2011 году меня рукоположили в диаконы, и вот в 2012 году все так сложилось благополучно, и я провел первый курс занятий, уже не профилактических, а занятий для зависимых людей, для страждущих людей и для родственников. Тот первый курс занятий, пришло 16 женщин на него, из них одна была зависима, другие были родственники. Вот так вот в феврале 2012 года я начал заниматься уже со страждущими людьми и с родственниками. Первичную подготовку имел с 2006-2007 года, но как-то все не складывалось, не устраивалось, ну а после того, как вот меня рукоположили, все устроилось очень быстро. С 2014 года я являюсь ответственным за организацию трезвенной работы при храмах города Москвы. Когда я только начинал, в Москве было буквально 2-3 общества трезвости. Сейчас ситуация существенно изменилась, ну вот буквально за последние 5-7 лет. В Москве сейчас около 50 православных обществ трезвости при храмах города Москвы. Это не считая так называемых 12-шаговых групп, вот анонимные алкоголики, кто-то, может быть, слышал, анонимные наркоманы, группа есть для родственников 12-шаговые. Вот, но это отдельно несколько. Даже если их не учитывать, вот именно православных обществ трезвости в Москве около 50. При том, что храмов в Москве около 500. То есть, вообще говоря, каждый десятый храм, если взять большую ордынку, то здесь сложнее назвать храм, который не ведет трезвенную работу, то есть практически ну, храм всех скорбящих радости, храм великомученицы Екатерины. Вот здесь Марфа-Мариинская обитель у нас окафист каждую субботу. И здесь я веду консультирование индивидуальное. Иверский храм на Большой Ордынке. То есть вот только одна улица, 4 храма ведут эту работу. Слава Богу, что сейчас Русская Православная Церковь может помочь вполне страждущим людям, их родственникам. Но не все об этом знают. Не все знают, собственно, с чего начать. Много есть вопросов, и часто бывает так, что родственники не обращаются за помощью, потому что даже не знают ни куда обратиться, ни как обратиться, и что делать. Вообще возможно ли помочь человеку, страждущему, в том случае, если, например, он не просит этой помощи, что часто бывает. Можно ли помочь человеку, когда у него нет желания обращаться за помощью? Можно. Можно помочь человеку. А если он не хочет? Если он не хочет или не осознает, то можно помочь человеку осознать зависимость. Он не осознает свою проблему. Да нет, ты понимаешь, вот у меня не с алкоголем проблема. Жена дура, дети нервы выматывают, работы нет, или есть работа, много работы, мало работы, тяжелая работа, легкая работа. Ну еще что, то есть проблема вот не в этом. То есть он не осознает, что корень проблемы в зависимости. Мы можем помочь осознать. Заставить осознать нельзя, но помочь осознать можно. Часто родственник, когда приходит на консультацию, говорит, да я вот 10 лет подряд ему говорю, а он все не понимает. А может быть, как-то не так говорите? Вот. А может быть, не то говорите? А может быть, вы не знаете предмет сами? Может быть, вы не то предлагаете? И вот часто бывает именно так. Считаю, что 50% успеха в осознании зависимости, в ее преодоление зависит от грамотной позиции родственников. Часто считаю, что вот зависимые такие патологические личности, вот они ничего не хотят, вот получают удовольствие, а вот родственники такие страдающие, ну это, конечно, такие яркие картины конца второй стадии. Вот это, собственно, почему родственники не понимают, что происходит с зависимым человеком. После середины второй стадии человек уже не получает удовольствие от употребления спиртного. Получает вот только минус. Ну, это из повести одного человека. Я просыпаюсь и не могу понять, где я. Лежу и не могу встать. Я пытаюсь встать, а не могу. Почему? а потому что волосы вмерзли в лед. Я лежу на каком-то пустыре. Где я? Какое сегодня число? Как я сюда попал? И вот, отрывая свои волосы от этой замерзшей лужи, он наконец встает. Вы думаете, он получил удовольствие? Мне так было приятно, так приятно. Запой был приятно. А он вообще не помнит запой. Он может помнить там первую рюмку, первую бутылку, а потом провал памяти, и вот тебе последствия. Вот. Кто владел тобой, твоим телом? Вот представьте, вот взять ваше тело, вас оттуда выкинуть, то есть, ну вот ваше я, да? И этим телом кто-то попользовался, потом выкинул его на помойку, а потом вот вы вернулись в себя, пришли в себя. И сказать, что сразу человек получил от этого удовольствие, он вообще не знает, как и что. А думаете, он хотел выпить эту первую рюмку? Нет. А то не я, живущий во мне грех. Об этом писал апостол Павел еще 2000 лет назад. Что не хочу делать, знаю, что не хочу, но делаю. Вот это порабощение воли человека бесовской воли. Да, сначала, конечно, там бесовская приманка есть, там есть какой-то, ну, конечно, искаженный какой-то, с какой-то горчинкой, но какое-то как бы псевдоудовольствие, а потом его не остается. Вот, и там уже ничего приятного нет. Они изматываются в этих бесплодных попытках, вообще уже не знают, что делать. Поэтому кто-то из них заканчивает жизнь самоубийством на второй стадии. Это один из возможных исходов. Родственники тоже очень долго никуда не обращаются за помощью. А, к сожалению, родственники не понимают, что сама зависимость, сама по себе, она только развивается, и дальше будет хуже. Если не обращаться за помощью, если не делать то, что от нас зависит, дальше будет только хуже. И дальше будет еще такое, что даже и представить невозможно было еще тогда, вот там 2-3 года назад, 5 лет назад. Знаете, враг-то это не человек, вот, страждущий, который там портит вам жизнь, там изматывает вам нервы. Вот, он сам в плену от этой страсти. Он может ее осознавать, может не осознавать, может понимать, что он делает, может не понимать, что он делает. Но он жертва. И враг-то это не человек. А тот, кто стоит за этой страстью. Если бы родственники знали, что вот эта болезнь, у нее количество смертельных случаев примерно 85%, но при этом, при всем, в чем проблема? Вот представьте, если бы человек, ваш близкий, заболел бы какой-то, ну, соматическим каким-то заболеванием, смертность 85%. Родственники пытались бы вылечить его самостоятельно, пусть это хроническое заболевание, которое неуклонно развивается, может быть, медленно, человек может прожить там, 5, 10, там, 15 лет, ну, может не умереть там и через год, а может прожить и 30 лет, да, вот, но хроническое заболевание, которое само по себе только развивается, последствия которого отягощаются, которые ложатся огромным бременем на детей, супругу или там мужа, если алкоголизм у женщин, да, родителей, и при этом долгое время родственники пытаются вылечить это самостоятельно какими-то домашними средствами. Годы тратятся на то, что на бесплодные попытки, которые ни к чему не приводят. Поэтому как помочь? Что здесь важно? Важно учиться помогать. И здесь мне нравится хорошая такая древнехристианская формула «молись и трудись». Как помочь? Всегда родственники во всех ситуациях могут помочь. Оказать эту помощь могут во всех ситуациях абсолютно, какие бы они ни были. Даже живет он в другом городе, в другой стране, с вами не общается, но молитву вы можете. А это что, мало? К сожалению, часто молитва бывает не такая, как должна. Бывает так, что мама приходит к нам на акафист, после акафиста с ней разговариваешь, и она говорит, да ему уже ничто не поможет. То есть она молится, да, но при этом она не верит в то, что Господь может помочь. Хотя если задать ей прям такой вопрос, то нет, ну конечно, я формально признаю, что Господь, он всемогущий, он может все, всегда, да. Но вот дело в том, что она не тоже жертва. А жертва того же самого беса, который просто не возить по-другому. Все больше и больше развивая в ней, например, уныние. И оно так ее подавляет, что в итоге она, ну она как бы и верит, но уже вот, а вера очень слабая.
В Москве сейчас на рождественских чтениях находится и руководитель отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии протоиерей Игорь Бочинин. Специально для наших радиослушателей он записал комментарий о занятиях, которые начнутся в Екатеринбурге уже в понедельник, 3 февраля.
С 3 февраля начинаются очередные занятия в приходском обществе трезвости при храме святителя Николая на Куйбышева, 39 Уральского государственного горного университета. Это первые занятия в новом десятилетии. И мы постоянно работаем над тем, чтобы занятия совершенствовались, решались те проблемы, которые возникают. И одной, наверное, из достижений является то, что у нас происходит такая комплексная работа. Особенностью которой является то, что помимо лекторских занятий, тех форм групповой работы, которые реализуют уже люди, имеющие стаж трезвой жизни, является то, что у нас есть специалисты-психологи, которые прошли специальное обучение, и они индивидуально проводят работу с каждым человеком, который обращается к нам за помощью, и это приносит тоже свои положительные результаты. Мы стараемся постоянно развивать наши курсы, проводим исследования, привлекаем новые формы работы. И также еще одной из особенностей, наверное, нашей работы является то, что все-таки у нас храм, он существует при образовательном учреждении, и мы пытаемся работать с молодыми людьми, потому что молодая группа, молодежный возраст – это такая особая группа риска. Молодые люди, они начинают вступать в самостоятельную жизнь, и на этом пути их ждут новые интересные дела, какие-то знакомства. Но и при этом бывает, что человек может быть не всегда разборчивый в отношениях между людьми, которые его окружают. Он бывает втягивается, как это принято сейчас говорить, в аддиктивные формы поведения. К сожалению, индустрия порока в настоящее время, она тоже расширяется, приобретает все новые формы, и очень многие люди, даже, может быть, искренне понимая опасность этого, не желая быть вовлеченным в какую-то форму зависимости, но тем не менее поддаются на какие-то уговоры и соблазны и начинают пробовать современные наркотические вещества. И особенностью их является то, что зависимость у человека, можно сказать, формируется мгновенно и стремительно. И как человеку уберечь себя от этих искушений века сего, как оградить себя и распознать вот те проблемы, которые могут у человека возникнуть. Вот на занятиях мы стараемся с людьми очень подробно об этом, обо всем говорить. Наверное, еще особенностью наших занятий является то, что мы, ставя перед собой совершенствование и улучшение качества той деятельности, которую мы проводим в процессе оказания людям помощи в избавлении от зависимости, является то, что у нас есть кафедра теологии, там у нас есть магистратура, и мы даем людям, которые избавляются от этих зависимостей, возможность приобрести необходимые знания и провести исследования в этой области. Проведенная исследовательская работа, она дает нам возможность для нашего развития, совершенствования, привлечение новых современных методик, которые существуют в мире, изучаем этот передовой опыт, и, конечно, все это приносит свои достойные результаты. Как правило, когда у нас заканчиваются занятия, многие люди совершенно по-другому начинают смотреть на свою жизнь. Как правило, у всех у них меняется отношение к алкоголю, и многие из них становятся на путь такой сознательной, трезвой жизни. Мы ставим перед собой задачу помочь людям, которые хотели бы избавиться от табачной зависимости, оказать необходимую помощь в этом избавлении от порочной зависимости. И, как правило, люди, которые обращаются к нам за помощью, циклом двухнедельных занятий эта работа не заканчивается. И после того, когда занятия у нас очные завершают свою работу, продолжение происходит в таком терапевтическом сообществе, в группах, где люди, они уже имеют опыт трезвой жизни и готовы этим опытом между собой поделиться. Эта работа, она, наверное, не менее важная, чем оказание какой-то первоначальной помощи, именно потому, что для сохранения себя в трезвом образе жизни одним из обязательных условий получения качественного результата является то, что у человека должна быть такая поддерживающая и развивающая среда, которая помогает не только приобрести новые знания, но и, что самое ценное, опыт проживания этих знаний. И вот совместными усилиями мы как раз оказываем человеку необходимую помощь. Всем, кто обращается за нашей помощью, мы готовы уделить индивидуальное внимание, выслушать человека и подобрать необходимые методики для того, чтобы человеку решить его проблему. Очередной цикл занятий у нас начинается 3 февраля в 18:30 по Куйбышева 39 в храме святителя Николая. Произойдет первое такое организационное занятие. На нем мы расскажем о всех формах, методах работы, предоставляем возможность познакомиться и услышать опыт тех людей, которые в своей жизни уже решили эти проблемы, и всех, кому интересно изучить наш опыт, те, кто хотели бы изменить свою жизнь и жить трезво, обрести полную христианскую свободу и радоваться в этой жизни, мы готовы оказать необходимую помощь. Еще раз приглашаем вас на наши занятия и будем рады оказать вам все необходимое для того, чтобы вы исправили и изменили свою жизнь. Помогаю вам, Господь.
Отец Игорь не указал, что занятия бесплатные, видимо, потому что это само собой уже разумеется. Церковь не снимает со страждущих последнюю рубашку. Но я все-таки скажу и отмечу, что многие удивляются, что двухнедельные курсы, как показывает практика, весьма эффективные, в то же время совершенно бесплатны. Справки по телефону в рабочее время в отделе по утверждению трезвости. Городской номер 251-42-37. И телефон диспетчера по работе с зависимыми 8-992-021-44-99. Храни всех, Господь!